Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе принимает участие настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергий Рыбаков. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Сергий, добрый день.
Добрый день.
Сегодня поговорим про Успенский пост. Традиционно это такая кульминация лета, две недели духовной и телесной подготовки к одному из самых любимых в русском народе празднику – Успение Пресвятой Богородицы. С 14 по 28 августа продолжается этот пост. Итак, батюшка, вам слово. Про что этот пост, какова символика и значение Успенского поста?
Так, ну, во-первых, начнем немножко с конца, с того, что всякий пост нам дан на пользу, и, как говорил Господь, обличая даже апостолов, которые не смогли исцелить бесноватого, что это исцеляется только постом и молитвой. И поэтому пост, он всегда дается нам на пользу в том отношении, что это не умерщвление плоти, но смирение ее и подчинение духу. Дух, который расслабляется в простые такие дни и служит в основном нашей плоти, он в это время господствует, но, по идее, призван к тому, чтобы быть господствующим, а тело должно в этот период смиряться. Что касается именно Успенского поста, он, вообще-то говоря, относится уже к воспоминаниям о Матери Божьей. Кстати, вообще у нас жизнь наша церковная, она некоторым образом запечатлевает события вот той, в общем-то, с одной стороны, давней истории, а с другой стороны, той истории, которая сопряжена с вечностью. Поэтому мы и соблюдаем те посты, которые, собственно, церковью и установлены, а святые, проникнутые Духом Святым, они, в общем-то, в этой вечности и находятся. И соответствующим образом они, как бы так сказать, помнят все, что происходило в тот период. И в частности, в этом отношении сама Пресвятая Богородица, уже зная о своей земной, конце своей земной жизни, она молилась Господу, ну, как считается, две недели, вот, с тем, чтобы еще больше очистить, и без того, в общем-то, ее чистое, совершенно нескверное существо. И в этом отношении церковь восприняла это как память о Богородице, и также, вспоминая ее представление о земной жизни, стала подражать вот этому ее двухнедельному посту. Ну и, соответственно, в этот период у нас, в общем-то, он считается достаточно строгим постом. То есть это воздержание от скоромной пищи и даже от рыбы, кроме того, кроме преображения Господня. Вот. Ну и, собственно, самого 28 числа по новому стилю, когда устав разрешает рыбу, если он приходится на среду или пятницу. В этом случае, по-моему, у нас как раз на пятницу он и приходит. Поэтому мы, соответственно, стараемся по мере сил наших, чтобы и здоровье не вредить. Хотя в этот период у нас как раз есть и такие простонародье поминаемые вещи, именуемые спасом. Вот спас медовый. В связи с чем? Понятно, что мы не медом спасаемся. Понятно, что в этот день просто благочестивые люди приносят, как правило, начинаются первые сборы меда, и вот начаток этих Это начаток сбора меда приносится для освящения в храм, для благословения, в потребление, затем в пищу. Ну, поэтому так вот народ так и обозначил это. Можно, наверное, пользоваться таким понятием, но лучше, конечно, напоминать, что это изнесение, день, когда вспоминается изнесение животворящего древа Господня. То есть, когда в Константинополе были постоянно болезни, там всякие возникали эпидемии. И вот в этот период тогда по причине болезни именно, часто бывающих в августе, износилось честное древо креста. И верующие, соответственно, ходили встречать, на улицах проносилось это честное древо, и Господь миловал, отвращая от болезни, и в течение вот какого-то времени полагали на святой трапезе в Великой Церкви. Таким вот образом у нас это запечатлелось это в церкви, и у нас, соответственно, учрежден праздник изнесения честного древа креста Господня. Ну вот 19 числа, как было благословлено, приносить, когда созревали плоды, но в монастырях вообще было очень строго, что если кто до 19 числа вкушал ягоды, то потом лишался возможности виноград, то он до конца поста уже не мог его есть в наказании. Но вот у нас еще, поскольку виноград не есть такой продукт, который у нас очень обильно, особенно в средней полосе России, произрастает, тем более на северах наших, то там, конечно, больше вот с яблоками связано. Поэтому иногда именуется яблочный спас, опять же, понимая того, что мы вовсе не яблоками спасаемся, а лишь почитаем Христа, соответственно, принесением лучших плодов, которые созревают к этому времени. Вот. Ну вот таким вот образом мы этот пост и проводим достаточно строго. Впрочем, и в какой-то степени легко в плане питания, потому что в это время есть и огурцы, и помидоры, вызревают уже и перцы, и кабачки, баклажаны, да и много-много разной другой овощной продукции. И, впрочем, и каких-то ягод. Но, с другой стороны, мы, в общем-то, по опыту знаем, что этот пост нелёгкий. Нелёгкий в плане духовного такого состояния. Как правило, бывают различные искушения. Бесам не имется. Духовные вот эти демонические сущности нападают на человека, как, впрочем, напал в свое время при погребении Матери Божьей некий человек из иудеев, решил опрокинуть гроб, который несли апостолы, гроб с Пресвятой Богородицы. Ангел отсек ему руки, но в результате по преданию он покаялся, но и руки снова ему переросли. Но он понял, что вот все это дело Божие. Таким вот образом и бесы, они ведь это же он по научению бесовскому пытался. Так и во время этого поста тоже происходят некие обострения. людях, которые подчиняются вот этим падшим духовным сущностям, и точно так же некоторым образом возбуждаются. Впрочем, надо следить и за собой, потому что и в нас точно так же неочищенных, не обретших еще той святости, которая должна была бы быть в нас, значит, там действуют, соответственно, страсти. Страсти подкрепляются духовными вот этими демоническими сущностями. И, конечно же, воздвигают внутреннюю брань, с которой приходится иметь борьбу. Так что вот так вот будем проводить этот пост. Завершается пост погребением плащаницы, праздником Успения Пресвятой Богородицы. Ну вот таким вот образом и 28 числа это будет уже великая служба. 12-й праздник Успения Пресвятой Богородицы.
Ну и традиционный, наверное, вопрос, который возникает каждый раз, когда мы сталкиваемся с таким постным временем в году, о том, как пост соблюдать. И если с едой все более-менее понятно, все уже как-то привыкли к тому, что ты приходишь и говоришь, что вот, знаете, у меня пост, я это буду кушать, это не буду, в плане еды все понятно, а вот в плане повседневной жизни по-прежнему возникают вопросы. То есть ты постоянно так или иначе на кого-то ругаешься, срываешься, злишься, ну или сейчас вот у многих есть новое такое развлечение – листать ленту маркетплейсов. Даже уже не соцсетей, а маркетплейсов, и что-то оттуда покупать, заказывать. Ну, вот такое вот у людей времяпрепровождение. Так вот, как в повседневной жизни избегать искушений?
Да, об этом я как раз и говорил, что в этот период достаточно сложно жить в плане того, что страсти начинают со всех сторон. Или через друзей, через знакомых, через непосредственно изнутри человека возбуждаться. Поэтому действительно это очень время борьбы. Вот, как всякий пост – это время борьбы. Борьбы за освобождение, вообще говоря. «Познайте истину, говорит Господь, истина сделает вас свободными». И вот, а поскольку сам Господь есть истина, то мы должны сосредоточиться именно на этом и обратиться к Богу, который есть любовь, с тем, чтобы Он нам помогал в этой борьбе. Он не избавит нас от борьбы, понимаете? Потому что человек, который хочет получить медаль, ну, хотя бы там спартакиады или тем более олимпийскую, там какую-то международную соревнование, должен вступить в борьбу. В борьбу с соперниками. Вот. И если он не вступил в эту борьбу, вот, не будучи там спортсменом, то он не получает медали. Он смотрит на тех, кто получает эти медали, победивших в состязаниях. У нас вот это тоже есть такое состязание со всеми вот нападающими на нас соперниками нашими, хотящими нас отвратить от служения Богу, от послушания Ему. А, соответственно, мы должны напрячь силы и, помолившись Богу, вступить в эту самую борьбу. И если вдруг мы чувствуем, что где-то проиграли, где-то соперник победил нас, то, конечно же, у нас есть покаяние. Покаяние, которое надо сразу же принести в церковь и на исповеди исповедать, и очиститься от этого греха и дальше снова вступить в продолжение борьбы. Это вся жизнь, как в свое время пелось даже, кстати, и вся эта наша жизнь есть борьба. Но только то борьба была, провозглашалась борьба за земное благополучие, за рай на земле. А земной рай, мы знаем, это вещь немыслимая. А вот рай, который нам Господь уготовил, это реальность. И поэтому, вот, устремившись в эту реальность, то мы, соответственно, и ведем соответствующую борьбу таким вот образом. Что касается отношений, там понятное дело, что это вполне прилично оповестить, что у нас пост, и что в этот пост мы не вкушаем той или иной вещи, а, соответственно, можно и попросить прощения у той же братьей офисной и сестер, что, простите, у нас, мне сейчас надо вот сосредоточиться немножко, время такое, что я в каких-то обсуждениях участвовать не буду. Ну, даже не то, что так вот, а мягко как-то отойти от этого. Отвлечься там можно всегда придумать. Понимаете, вот как бывает, когда, ну, я приведу такой пример, что если девушке не нравится молодой человек, который за ней ухаживает, то она всегда найдет способ для того, чтобы как-то, не обижая даже, но уйти, так сказать, от более каких-то таких тесных отношений. Вот. Это всегда удается, потому что, ну, так уж дано. Так и здесь тоже. Не будучи там, кто даже и молодой человек, и девушка, и взрослый, и мужчина, и женщина всегда могут найти такой способ вежливого отклонения или уклонения от того, что считается достаточно греховным. И постараться не вступать в какие-то споры, какие-то доказательства там, и прочих. Если это, конечно, не касается серьезных вопросов работы. Потому что если дело идет о работе, ну, например, как может скромный человек, да, будучи там генералом, который спорит с другим генералом, отказаться от того, что он считает истинным, и сказать, ну, делайте, как хотите. В данном случае нет. В данном случае оставишь свою истину, да, или потом признаешь, что она была неистинной, и ты ошибся, либо продолжаешь настаивать, несмотря на то, что с тобой не согласны. Так вот и маршал Рокоссовский спорил даже с самим Сталиным. А уж это было вообще рискованно, считается, но вот тем не менее. И нам тоже так надо понимать, что если речь идет о серьезных вещах, то мы отстаиваем истину, ну, что называется, невзирая на свою скромность, но наоборот, с наше смирение с Богом, смирение с истиной, мир с истиной, он требует достаточно решительных действий по защите этой самой истины. А вот что касается бытовых вопросов, ну что ж, тут можно и уступить, тем более показать в этот период то, что ты православный христианин, что тебе свойственно не вступать в ссору из-за какой-то мелочи, которая будет потом препятствием, будет разжигать страсти в тебе. Ты будешь потом вспоминать это все, перетолковывать внутри себя, отвлечешься от молитвы и прочие неприятные вещи. А лучше уступить. Ну, хорошо, делайте так, как вы считаете нужным. Это все. И также по вопросам каким-то незначащим на работе, также в семье, также и с друзьями. И везде вот эта вот скромность, она, в общем-то, украшает только человека.
А вот вы сказали о том, что в пост бывает много искушений. Это действительно так. Давайте разберемся с тем, что же такое искушение по своей сути. Вот мы в жизни, ну, буквально каждый чих воспринимаем как искушение. Свернули не на ту сторону, ой, это искушение. Кто-то случайно нас встал нам на ногу, ой, это искушение. На кого-то разозлились, ой, это искушение. А так ли это на самом деле? Вот, допустим, мы идем, человек нас случайно абсолютно толкнул, мы на него разозлились, что это такое, искушение или нет? Человек, может быть, вообще задумался случайно, мимо так вот неудачно прошел, а мы так на это отреагировали, мы разозлились. Так это наше восприятие жизни, наше восприятие информации, это мы разозлились.
Знаете, вот если ты отреагировал на случайность именно таким образом, она и есть искушение. Потому что если ты понимаешь, что никто против тебя никакого зла не затевал, специально не сделал, а получилось вот так несколько неудобно для тебя, то, соответственно, никакого искушения нет. Просто ты прошел мимо этого, и то перед тобой извинились, то ли ты извинился перед кем-то, что-то неудобное совершив. И таким образом мир в душе сохраняется. А вот то, что приводит к буре внутренней, вот то, конечно, уже есть искушение, потому что оно идет от бесов. Это идет от того духовного мира, который в нас, увы, неспокоен, а море пространное, в нем же гади, им же не с числа. И вот когда эти гади изнутри начинают тебя возбуждать, да как он или она там посмела, да что это за взгляд такой на меня, и вот на меня прямо искушение. Вот, конечно, тогда искушение, потому что искушают бесы, искушают эти силы Богу противные с тем, чтобы воспринимать это с позиции самолюбия и гордости. Вот не надо давать гордости, самолюбие, вот этому эгоцентризму своему, давать волю, и тогда искушений будет меньше.
Ну и в конце советы для тех, хочу услышать, у кого этот пост первый, с чего следует начать и какие цели себе поставить. Ну, такие, знаете, легкие, вполне понятные, простые и легко достижимые для того, чтобы первый пост прошел так довольно легко, чтобы все получилось, и мы поняли, что время даром не потрачено, пост прошел хорошо.
Но, как всегда, мы, вообще говоря, можем и сами поставить себе некие задачи. Ну, например, чтение Псалтирии или ежедневное чтение Евангелия. В общем-то, все это полезные вещи, в посту вполне приличные. Лучше всего, конечно, спросить благословение, посоветоваться со своим духовником в храме. И когда он даст определенное послушание, то уже и стараться его выполнять. Оно может быть и большим, может быть поменьше, это в зависимости от того, как видит тебя твой духовник, то ли ты в самом начале находишься, то ли у тебя уже укрепление произошло некое. Возможности, конечно, в этот, если есть такая возможность, то избегать каких-то путешествий, ну, конечно, кроме паломничества по святым местам, просто праздности какой-то, вот хождение в гости ни с того ни с сего возникает желание. Наоборот, уйти в келью. Вот как монахам рекомендуется, что заприть свои кельи и молить. А когда устал молиться, то пой. Что значит пой? Конечно, это не взять гармошку там и начать воспевать веселые песенки, нет. Это читать псалтирь. Вот. И поэтому, конечно, вот эти две вещи, молитва и чтение богодухновенной литературы, святых отцов, жития святых, саму псалтырь, желательно еще и толкования какие-то посмотреть. Вот то, что как раз способствует и пониманию, и осознанию духовной жизни как таковой. Конечно, здесь, опять же, порекомендую и таких великих святых, как Иоанн Златоуст, как святитель Феофан Затворник Вышинский, Игнатий Брянчанинов. Вот такое чтение, которое... Я не говорю, что это исключительно это, но вот просто по опыту знаю, может, по своему даже опыту, что очень бывает полезно читать вот этих святых отцов. Во-первых, я сказал, что это прекрасный слог. Это просто красота речи, изящество, которого сейчас, к сожалению, редко встретишь. Это и нравственное поучение. И, с другой стороны, это некое видение того, насколько мы уже сейчас в наше время далеки от той крепости, от той силы, которой обладали люди IV века, когда жил святитель Иоанн Златоуст. А с другой стороны, святитель Феофан Затворник Вышинский и святитель Игнатий Брянчанинов — это те святые, которые писали уже практически для нас. Это уже к нам их понимание, их видение нас. Они даже, вот если сравнить, святитель Иоанн Златоуст, он к мужам обращается. Муж у него стоит перед ним и слушает его речи. А у нас в храме стоит жена, женщина. Вот хотя бы в этом уже чувствуется, какая разница. Вот этот феминизм, в общем-то, проникший в нашу жизнь, он не может исчезнуть, он присутствует уже как некая данность. И поэтому, конечно, вот читать святителя Феофана очень полезно, потому что он очень много пишет женщинам. У прихожанки, вот много очень прихожанок женщин, которые... Это не значит, что мужчинам это не надо. Но просто я говорю, что они писали для нашего времени уже. И нам это очень полезно. Поэтому Бог в помощь и изучение вот таких святых отцов и получение великой пользы от их толкований, наставлений. Так что вот это очень полезные вещи и во всякое время, но особенно, когда начинается великий, ну вот, пост, значимый и церковью установленный.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. В гостях у программы был настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, заместитель председателя отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Батюшка находился с нами на телефонной связи. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья!